Глава 31. Соф. Рон был так рад, что сумел помочь Гриффиндору выцарапать кубок по квиддичу, что на следующий день не мог ни на чем сосредоточиться. Он снова и снова принимался обсуждать матч, и Гарри с Гермионой никак не удавалось улучшить момент, чтобы заговорить о Грохе. Правда, они не слишком старались начать этот разговор. Ни Гарри, ни Гермионе не хотелось возвращать Рона с небес на землю таким жестоким образом. Поскольку день опять выдался ясный и теплый, они убедили Рона заняться подготовкой к экзаменам под березой на берегу озера. Там было меньше посторонних ушей, чем в гриффиндорской гостиной. Сначала Рон не пришел в восторг от этой идеи. Ему гораздо больше нравилось сидеть в башне, где его то и дело дружески хлопали по плечу, а порой и снова затягивали «Уизли, наш король». Однако через некоторое время согласился, что ему тоже полезно подышать свежим воздухом. Они разложили учебники в тени березы и уселись сами, в 20-й раз слушая рассказ Рона о том, как вчера он взял свой первый мяч. «Ну, то есть я ведь пропустил мяч от Дэвиса, так что полной уверенности в себе не было. Ну, не знаю уж почему, когда Брэдли полетел на меня, он и взялся неизвестно откуда. Я вдруг подумал, ты сможешь. И у меня осталось не больше секунды, чтобы выбрать, куда кинуться. Понимаете? Он вроде как метил в правое кольцо. Ну, в смысле, для меня правое, а для него-то левое. Но мне будто внутренний голос подсказал, что он финтит. И я решил рискнуть и бросился влево. Стало быть, от него вправо. И, ну, вы видели, чем это кончилось». Скромно заключил он, без всякой необходимости взлохмачивая себе волосы и оглядываясь, чтобы убедиться, что ближайшие их соседи, кучка сплетничающих между собой третьекурсников с Пуффендуя, услышали его слова. «А минут через пять, гляжу, на меня летит Чемберс!» «Что?» Рон оборвал себя на середине фразы, увидев выражение лица Гарри. «Чего ты ухмыляешься?» «Ничего», — быстро ответил Гарри и уткнулся носом в конспект по трансфигурации, пытаясь стереть с лица улыбку. Правда же заключалась в том, что секунду назад Рон очень ярко напомнил Гарри другого игрока в квиддич, который когда-то ерошил себе волосы под этим же самым деревом. «Просто радуюсь, что мы победили, вот и все». «Да», — медленно сказал Рон, наслаждаясь звучанием этих слов. «Мы победили». «Ты заметил, какое лицо было у Чанг, когда Джинни схватила снитч прямо у нее под носом?» «Она, наверное, расплакалась», — горько сказал Гарри. «Ага. Правда, скорее от досады, чем от чего-нибудь еще». Рон слегка нахмурился. «Но ты хоть видел, как она отшвырнула метлу, когда приземлилась?» «Ну...» — протянул Гарри.
«Честно говоря, нет, Рон»,
— сказала Гермиона, с тяжелым вздохом откладывая книжку и устремляя на него извиняющийся взгляд.
«Ты уж нас прости, но все, что мы с Гарри видели вчера на стадионе, это первый гол Дэвиса».
Живописно растрепанные волосы Рона, казалось, поникли от разочарования.
«Вы не смотрели матч?»
— тихо сказал он, растерянно глядя на них.
«Вы не видели ни одного моего броска?» «Ну, нет»,
— сказала Гермиона, примирительно дотрагиваясь до его руки.
«Но мы не хотели уходить со стадиона, Рон. Нам пришлось это сделать».
«Да ну?» — спросил Рон.
Его лицо угрожающе покраснело.
«Это зачем же?»
«Из-за Хагрида», — сказал Гарри. «Теперь мы знаем, почему он вечно ходит в синяках с тех пор, как вернулся от великанов. Он позвал нас с собой в лес, и мы не могли отказать, он так уговаривал. В общем, слушай».
Весь рассказ занял у него 5 минут, по прошествии которых негодование на лице Рона уступило место глубокому недоверию.
«Он привел одного из них с собой и спрятал в лесу?»
«Ага», — мрачно подтвердил Гарри.
«Да нет», — сказал Рон, словно отрицая происшедшее, мог его изменить. «Нет, не может быть».
«И все-таки он это сделал»,
— твердо сказала Гермиона.
«Грох примерно 16 футов ростом,
любит выдирать с корнем 20-футовые сосны и знает меня, — она хмыкнула, — под именем Герми.
У Рона вырвался нервный смешок.
— И Хагрид хочет, чтобы мы научили его английскому, — закончил за него Гарри.
— Он сошел с ума,
— сказал Рон почти благоговейным тоном.
— Да,
— раздраженно подтвердила Гермиона, перевернув страницу ступенчатой трансфигурации и хмуро разглядывая ряд диаграмм, иллюстрирующих превращение совы в театральный бинокль.
Я тоже начинаю так думать. Но, к несчастью, мы с Гарри обещали ему помочь.
«Что ж, придется вам нарушить свое обещание, только и всего», — твердо заявил Рон.
«То есть я хочу сказать...» У нас же экзамены на носу, и шансов, что мы не вылетим из школы, примерно вот столько.
Он сблизил большой и указательный пальцы, оставив между ними лишь узкую щелочку.
Да и вообще, помните Норберта и Арагога? Мы хоть раз что-нибудь выиграли от знакомства с чудищами из числа хагридовых приятелей?
Ты прав. Но вся беда в том, что мы обещали.
Жалким голосом сказала Гермиона. Рон пригладил растрепанные волосы. Казалось, он серьезно задумался.
«Ну, ладно», — вздохнул он. «Хагрида ведь еще не выгнали. А если уж он продержался так долго, может, продержится и до конца семестра, и тогда нам не придется даже близко подходить к Груху».
Окрестности замка сияли на солнце, как чисто вымытые. Безоблачное небо улыбалось своему собственному отражению в искрящейся глади озера. По шелковым зеленым лужайкам изредка пробегала рябь от легкого ветерка. Наступил июнь. Но для пятикурсников это означало одно. Экзамены, наконец, придвинулись к ним вплотную. Им больше не задавали ничего на дом. Все уроки были посвящены повторению вопросов, которые, по мнению преподавателей, почти наверняка должны были встретиться им на экзаменах. В атмосфере лихорадочной, сосредоточенной подготовки Гарри забыл почти обо всем на свете, кроме сов, хотя порой, особенно на уроках зельеварения, гадал, удалось ли Люпину поговорить со снегом насчет продолжения занятий по окклюменции. Если и удалось, то снег, видимо, проигнорировал Люпина так же, как теперь игнорировал Гарри. Впрочем, Гарри это вполне устраивало. У него хватало забот и волнений и без дополнительных уроков со снегом. Да и Гермиона, к его облегчению, была в эти дни слишком занята для того, чтобы ругать его за пренебрежение советами Дамблдора. Она ходила постоянно, бормоча что-то себе под нос. И вот уже который вечер не оставляла по углам одежду для эльфов. Гермиона была не единственной, кто в преддверии сов начал вести себя странно. У Эрни Макмиллана появилась дурная привычка расспрашивать всех подряд о том, как они готовятся к экзаменам.
«Сколько часов в день у вас уходит на подготовку?»
С маниакальным блеском в глазах спросил он у Гарри и Рона, когда они вместе шли на травологию.
«Не знаю», — сказал Рон. «Несколько. Больше 8 или меньше?»
«Меньше, наверное», —
ответил Рон, слегка встревоженный.
«У меня 8». Выпитив грудь, сказал Эрни. «А то и все 9. Я еще по часу до завтрака каждый день выкраиваю. 8 — это у меня средняя цифра. В удачный выходной могу и до 10 дотянуть. В понедельник у меня получилось 9,5. Во вторник не так хорошо, всего 7 с четвертью. Зато в среду...»
Гарри был очень благодарен профессору Стебль за то, что в этот момент она пригласила их в оранжерею, и Эрни пришлось замолчать. Тем временем Драко Малфой нашел новый способ сеять панику.
«Разумеется, важно не то, сколько вы знаете», —
громко поучал он Крэбба и Гойла перед уроком зельеварения за несколько дней до начала экзаменов.
«Важно, кого вы знаете. Отец уже много лет на короткой ноге со старухой Гризельдой Марчбэнкс, председательницей волшебной экзаменационной комиссии. Она и на званых ужинах у нас бывала, да и вообще...»
«Как, по-вашему, это правда?»
— тревожно прошептала Гермиона Гарри и Рону.
— «Если и так, мы все равно ничего не можем поделать», — угрюмо ответил Рон.
— «Не думаю, что это правда»,
— спокойно произнес за их спинами Невилл Долгопупс.
— «Дело в том, что Гризельда Марчбэнкс дружит с моей бабушкой, и она никогда не упоминала о Малфоях.
— А какая она, Невилл?
— тут же спросила Гермиона.
— Строгая?
— Честно говоря, у них с бабушкой много общего, — подавленно признался Невилл.
— Ну, такое знакомство тебе уж во всяком случае не повредит,
— ободряюще заметил Рон.
— Вряд ли от этого будет хоть какой-то прок,
— еще более уныло сказал Невилл.
— Бабушка все время твердит ей, что мне далеко до отца. Да вы и сами видели, какая она, ну, в больнице святого Мунго.
Невилл мрачно уставился в пол. Гарри, Рон и Гермиона обменялись взглядами, но не придумали, что ему ответить. В первый раз Невилл упомянул о своей встрече с ними в волшебной больнице.
Тем временем торговля из-под полы различными средствами, способствующими повышению концентрации, живости ума и внимательности, которая и раньше процветала среди пяти- и семикурсников, достигла своего апогея. Гарри и Рон сразу же соблазнились бутылью эликсира Баруффио для интеллектуального роста. Ее предложил им шестикурсник с Коктеврана Эдди Кармайкл. Он уверял, что в прошлом году получил на СОВ превосходно по 9 предметам лишь благодаря эликсиру и готов был расстаться с целой пинтой по смехотворной цене в 12 галлеонов. Рон пообещал Гарри, что расплатится с ним за свою половину, как только закончит Хогвартс и выйдет на работу. Но прежде чем они ударили по рукам, Гермиона отняла у Кармайкла бутылку и вылила ее содержимое в унитаз.
«Гермиона! Мы же хотели это купить!»
— завопил Рон.
— Не будьте идиотами, — огрызнулась она. — Вы бы еще купили у Гарольда Дингла порошок из когтя дракона. И хватит об этом.
— У Дингла есть порошок из когтя дракона?
— жадно спросил Рон.
— Уже нет, — ответила Гермиона. — Его я тоже конфисковала. Все эти штучки — чистые надувательства, понятно?
— Только не коготь дракона! — воскликнул Рон. — Это классная вещь! Она так прочищает мозги, что ты потом несколько часов ходишь умный-приумный.
Гермиона, дай мне щепоточку этого порошка, пожалуйста, он же не повредит.
Может и повредить, — сдержанно откликнулась Гермиона. Я его рассмотрела. На самом деле это сушеный помет Докси. После этого сообщения у Гарри с Роном пропала охота гоняться за мозговыми стимуляторами.